На прошлом уроке Рэбе предложил свою версию объяснения хидуша высказывания Рава по отношению к тому же вроде тезису насчет выполнения Авраамом всей Торы до того, как она была дарована в Мишне. С точки зрения его предложения, Мишна говорит о таком подходе к выполнению праотцами Торы, с точки зрения которого Тора, как объект, отсутствовала в мире. И поэтому выполнение Авраамом действий, которые формально подобны тем, которые были заповедны впоследствии Торой, они как заповеди, как выполнение заповеди определяться не могли. Рав же делает хидуш, то есть объясняет, что выполнение заповеди Авраамом определялось как да выполнение заповеди. Единственное, что поскольку это происходило на временном этапе, когда Тора еще не была дарована, это типа выполнения заповеди человеком, которому она не заповедана. Но тем не менее, это все-таки выполнение заповеди. Почему? Потому что Тора в этом воззрении, с точки зрения такого видения, выполнение заповедей праотцами, в мире присутствовало. Недоставало только ее передачи, дарования еврейскому народу, заповедания ее еврейскому народу. И в этом принципиальное различие между данными высказываниями. Дальше мы с вами достаточно подробно поговорили насчет того, как это находит выражение, собственно, в высказываниях Мишны и Рава. И более того, в конце урока прояснили, почему Мишне требуется именно такое видение для ее задач. А Раву, в контексте того рассуждения, которое ведется в Геморе, вернее, Геморе нужен Рав с его подходом, для рассуждений, которые, в контексте которых высказывание Раву приводится. Ну и, собственно, если я правильно понимаю, тем самым мы с вами разрешили основной вопрос, сформулировали объяснение, для которого не актуальны те проблемы, которые мы выявили у объяснений, предлагавшихся комментаторами прежних поколений. И теперь страница Шинтес, 309, пункт Гей. «Вейней биуранал белошена Мишна». «Ос Авраам Авину эскола тейра куда адшилой нитно». И вот вышеупомянутое объяснение языка Мишны. «Осо Авраам», то, что Мишна использует именно глагол «осо». «Ос Авраам Авину», всю Тору, еще до того, как она была дана. Напомню еще раз, с точки зрения нашего объяснения выше, глагол «осо» призван указать на то, что действие Авраама – это было всего лишь действием. Всего лишь действием, то есть невыполнением заповеди, поскольку Тора как объект, как хефцо, отсутствовала в мире. Так вот, это объяснение сообразуется «матим гам имя пируша пними бе осо», сообразуется также с внутренним объяснением слова «осо», «шигу поал вехидуш бехидыш бог», как оно описывает деятельность Авраама, то есть совершенная им его хидуш. «Алдерах лошен акосу вэзанефя шашер осу бехурон», в скобках Рэбе поясняет свое намерение, наподобие тому, что в Писании говорится, душу, которую сделали в Харане. Авраам и Сара, им сопутствовала душа, которую сделали в Харане. Что за душа, которую сделали в Харане? «Векепашос пируши бербасейну декои ал асиес гейрим». Мудрецы объясняют, и Раши приводит это объяснение, что попросту это означает, что Авраам и Сара распространяли знания о едином Боге и таким образом вводили под крылья шхины окрестные народы. И вот эти самые люди, которые к ним присоединялись, они и составили душу, которую они сделали в Харане, цитирую Писание. «Да Авраам мигаэрис аношим, весора мигаэрис аношим», что, мол, Авраам делал в кавычках «гиюр». Почему в кавычках? Потому что «гиюр» в полном смысле тогда был невозможен. «Гиюр» в представлении, в котором мы используемся этим термином сегодня, еще не была дарована Тора. А Сара делала «гиюр» в кавычках женщинам. Ну, то есть, они вот добивались от них, распространяли свои воззрения, свое представление о единстве Бога, распространяли среди человечества. «Вегайну да Авраам бас Йоси ва Авидоси оса пол вегимши хатойра бишвиль бне Исруэл». И то есть, как хочет понимать здесь Рэбе этот термин «осо», что Авраам своей работой, он «осо», вот как он, душу, которую сделали в Харане, то есть Авраам привлек единобожие народом, распространял единобожие среди людей, даже в таком гнусном месте, как Харан. Здесь Рэбе предлагает смотреть на этот глагол как на выражение деятельности Авраама, которая привела к привлечению Торы для сыновей Израиля. «Векемаймер хахамейну бенегел икама дворим майсе овы симен либоним» и подобное высказыванию наших мудрецов, которое, честно говоря, нас просто преследует в последнее время. Вот не было, по-моему, урока, где бы не поднималась эта тема, вне зависимости от книги, которую мы изучаем. Как высказались мудрецы наши относительно множества вещей, которые делали наши праотцы, деяния отцов – знак для сыновей. «Выпируший шигу нсинес коих лыбоним» и, как каждый раз мы отмечаем, когда наталкиваемся на это высказывание, означает оно не только то, что деяния отцов служат знаком тому, что произойдет с сыновьями в будущем, то есть является как бы намеком на то, что будет происходить с евреями. Но оно является также, то есть действия наших праотцов, то, что они делали, составляет наш духовный капитал. Передает нам силы на то, чтобы там, пережить какие-то испытания, осмыслить какие-то идеи, осуществить свершения, которые вот нам предстоит совершить. Все это мы делаем на основе тех сил, которые получены нами от праотцов, совершавших нечто подобное. «Кен губен эгел и клолус и не натыра». Так вот, то же самое актуально для совокупной идеи Торы. «Шалиде авойдес Авраам бемсирес нефеш аля тейра», что благодаря служению Авраама, который с самопожертвованием служил Всевышнему, жертвовал собой во имя Торы и заповеди, «осо», то есть вот это вот выражается именно внутренним значением слова «осо» в этом высказывании мудрецов, в этом высказывании Мишны. «Вегимших азатойра ливонов» и привлек Тору своим сыновьям, «колбны исрой ахаров», всем своим сыновьям, всем сыновьям Израиля, кто следовал за ним. То есть Рэбе предлагает понимать вот это «осо» Авраама, то есть с точки зрения простого смысла мы объяснили с вами как бы более внешнего слоя смыслового. Мы объяснили это «осо» как указание на то, что действия Авраама были всего лишь действием. Действием всего лишь формально соответствовавшим тому, что будет заповедано евреям в дальнейшем, не являясь, не определяясь, как выполнение заповеди. Но с точки зрения внутренней, заявляет Рэбе, это «осо» можно сопоставить с вот этим «осо», душу, которую сделали в Харане. То есть, с процессом, который приводит к привлечению того, что исходно отсутствует в данном месте, в это место. Скажем, Авраам был единственным, кто пришел к осознанию единобожия там у себя на родине. А далее стал распространять свои воззрения вот в этом месте, в котором полностью отсутствовала данная концепция. Он привлек ее туда. И это обозначается глаголом «осу». Кстати говоря, «майса овес симен лыбоним» – «деяние отцов – знак для сыновей». «Майса» – это тоже от слова «осу». Так вот, Ребе предлагает понимать деятельность Авраама, который служил Всевышнему, в невероятных совершенно условиях, когда Всевышний еще не изъявил свою волю таким образом, чтобы она проникла в мир и закрепилась там в деятельности, скажем, евреев, как это после дарования Торы. Он каким-то образом стал выполнять божественную волю еще до того, как она оформилась в мире, в той ситуации, в которой даже его действия, ну вот, не регистрировались как выполнение заповеди, а были каким-то непонятным осу. Так вот, это осу Ребе предлагает понимать как процесс привлечения, вовлечения в мир Торы, как именно-таки процесс, который начал, совершил вот прорыв, совершил первый шаг в вовлечении Торы в мир таком, которое позволит дальше деятельность евреев по выполнению Торы и заповедей регистрироваться как заповеди. И напрашивается аналогичный пример, который Ребе в скобках отмечает. «Векмойши губи шайхус ланишом из Исруэля» – наподобие тому, как это применительно к душам евреев, к божественным душам. «Декейван шеуова из генгена Меркова» – поскольку наши праотцы – колесница. «Шекола и верейгам кулам гою гдейшим уму вдолим миньону эламазе» – как объясняется это, сам термин, метафора колесницы, что все их органы целиком были святы и отдельны от мирского. «Велой насу миркова ракл роцена элен ливады кол емеям» и представляли собой подчиненная колесница, как предельно подчиненная седоку, устройство, у которого нет совершенно собственной воли, которое движется, нет у него, у колесницы, предпочтений, в какую сторону ехать, зачем ехать, там, куда. Вот так же наши праотцы, в них не было никакой посторонней воли, помимо высшей воли, которая полностью определяла их действия, все дни их. Это объяснение из Тани, метафоры колесницы. «Валкейн зохул и гамших нефер шрох нишома ливенейгам». И вот поэтому они удостоились, как объясняется в той же самой Тане, поэтому праотцы, по этой причине, поскольку они были колесницей, поскольку они подчинили себя снизу Всевышнему в предельной мере, они удостоились привлечь нефеш рох нишома, то есть божественную душу, привлечь евреям, сыновьям своим, потомкам своим, после них. Ад илом навеки, меэсер сфирот дик душа, из 10 сферот святости. Ну, наверное, улавливается, хотя здесь... Вообще говоря, был бы повод развернуто поговорить об этом, но не думаю, что сейчас на это есть время. Но мне кажется, уже должно, в общем, создаться было представление о некотором подобии этих двух процессов. То есть праотцы, которые, ну, как известно, они в каком-то смысле, в какой-то мере, они были избраны Всевышним еще до сотворения мира. Как еврейский народ, он появился, он предшествовал миру и предшествовал даже Торе, которая предшествовала миру, как мы уже отмечали выше. Тем не менее, воплощение еврейского народа в мироздании вот происходило некоторым поступенчатым образом. И если для евреев после дарования Торы, собственно, на самом деле, то, чем они занимаются, в общем-то, не важно для их еврейства. Еврей может вести любой образ жизни, в том числе преступный, противный божественной воле. И от этого он не перестанет быть евреем, поскольку он унаследовал божественную душу, наличие которой у него определяется только тем, что мама у него еврейка. А вот наши праотцы, у них кивиёхал не было божественной души. Во всяком случае, она не пришла в контакт с их телом сама собой. и приобретение ими божественной души, приобретение ими, то бишь, связи с божественностью настолько глубокой, как это у еврея, было ими достигнуто за счет невероятного совершенно какого-то рывка снизу вверх. За счет того, что они проявили себя как совершеннейшие вот титаны духа. И в результате этого через них божественное начало в форме божественной души привлеклось к их потомству. Когда оно уже, когда божественная душа перестала привлекаться вот этим вот самопожертвованием, а наоборот стала источником, скорее, самопожертвования, обладания божественной душой, является, кстати, в том же самом 18, в той же самой 18 главе Тани, является основой того самопожертвования, которым по своей природе обладает еврей. Самопожертвование во имя Бога, во имя божественного служения. И вот нечто подобное, предлагает Рэбе понимать, произошло в плане Торы. То есть на том этапе Тора отсутствовала в мире с точки зрения концепции, исповедуемой Мишной, в отличие от Рава. Она вообще отсутствовала в мире. Необходимо было ее, и, кстати, честно говоря, все время ждал, когда же Рэбе процитирует высказывание мудрецов, известное, что с Авраама начались 2000 лет Торы. Мудрецы делят условно все время существования мира, 6000 лет существования мира, на три сегмента по 2000 лет. 2000 лет хаоса, 2000 лет Торы и 2000 лет Машиаха. Вот с Авраама Авину, сказали мудрецы, начались 2000 лет Торы. То есть вот именно тогда начался процесс, когда Тора стала нисходить вниз. Окончательно она спустилась вниз при даровании Торы на горе Синай. Но тогда, в дни Авраама, вот он совершил этот первый толчок, совершил этот первый прорыв своей жизнью. И этот толчок, этот прорыв, он и описывается словом «осо». Пункт «вов». «Веейш лоймар шигамбе лимудатыра дидон, еиш меэйн хилуки и даргис эйлу». И надо сказать, что в нашем изучении Торы, хотя мы с вами живем уже после дарования Торы, существенно, и вроде бы для нас актуален именно путь выполнения Торы через приказ, о котором не говорит ни Мишна, ни Рав, тем не менее, в нашем служении, в нашем изучении Торы можно выделить вот эти вот ступени, к наличию которых мы пришли. Тойра кефиши гими цада цивуй. Тора, как она с точки зрения приказа. Второй. Шеэйно лего цивуй, а вол ешне лаахевца. Вариант типа Рав. Что нет относительно нее приказа, но есть, по крайней мере, существование Торы. Есть Тора как объект, наличествует в мире. Следующий вариант. Ойфен шейный шаех клол лицевуй векилу лейсо гамма хевца. Вариант, когда никакого приказа быть не может, и как будто бы нету и объекта Торы. И существование Тора отсутствует в мире. В личном мире человека. Алиф. Первый вариант. Алимут мецада хиева клоли шаех лекол эхот вьяхас. Изучение Торы, как оно исходит из приказа. Ну, то есть, вот это современная практика изучения Торы, насколько я понимаю. Современная, в смысле, в период после дарования Торы. Имеет отношение к каждому человеку. Шекол эхут йойца и дейхайвосы биквию ситим леталмут тейра. Выражаясь словами законов изучения Торы Кунтраса Алтеребе, человек выполняет свою обязанность в этом отношении установлением сроков для изучения Торы, боёймово лайло, днем и ночью, бихдеи лилмейтве лискер гейтов лимута мевели дей майса бельвад, для того, чтобы постигать и запоминать как следует, то есть изучить, запомнить, то, что приводит то содержание Торы, то содержание учения, которое приводит к действию. Именно его. Шигу хойва алакол – это обязанность, которая лежит на каждом. Дегайну ашульхан орух мейгилхес ацрихес лакол одам. То есть, это вот, изучение Аллахи, в данном случае Шульхан Оруха, Шульхан Орух называет Ребе, изучение в нем законов, которые необходимы каждому человеку, лейда и сон хулу, потому что ну, без них он просто не будет знать, что, что ему надлежит делать, ошибется в чем-нибудь, нарушит что-то или не выполнит что-то. Вешар кола еим ясик бимасу матон, кидей ши юхал лигагзих, едей талмит хохам. А все оставшееся время, то есть вот он в основном должен заниматься, вот эта обязанность, которая лежит на каждом, человек должен установить сроки для изучения Торы днем и ночью, в дневное и ночное время, и это время он должен расходовать каким образом? В основном он должен заниматься изучением алохи, стремлением выучить, познать то, как выполняются заповеди, разобраться во всех деталях выполнения заповедей, которые играют для него роль, которые актуальны для него, начиная с тех, которые актуальны ежедневно, заканчивая тех, которые актуальны ежегодно, скажем, законы праздников. И оставшееся время он должен заниматься масса уматан, ну, то есть, вот, обсуждением, анализом изученного, анализом тех источников, на которых строится алоха, таким образом, чтобы, вот, если я правильно понимаю, становиться талмид хохамом. То есть, приобретать более глубокое понимание тех законов, которые он изучает. Бейс, второй уровень, как бы, вторая ступень. Киюм мицва зой де талмуд тойра карауй. Выполнение заповеди, изучение Торы, как то следует быть. Если я правильно понимаю, вот первая ступень, которую мы с вами назвали, это минимальное выполнение. Это то, что, ну, собственно, в законах изучения Торы Алтеребе, он и называет это йойцей дей хейвосей. То есть, это всего лишь выполнение обязанности. Можно проставить галочку. Если ты вот таким вот образом изучаешь Тору, установил хотя бы какие-то сроки для изучения, днем и ночью, выделяешь время на то, чтобы изучать законы, которые тебе практически нужны, хотя бы чуть-чуть углубляешься в это, ну, вот это вот ты можешь поставить галочку напротив графы изучения Торы. Выше этого изучение Торы, которая выполняется уже карауи, как то следует быть. Алидейши ясем лоха бихол ей миат кидей хайо бельвад. Это вариант, при котором ступень, при которой человек каждый день какое-то время отдает выполнению некоторых профессиональных обязанностей, только в той мере, в той малой мере, которая необходима для того, чтобы зарабатывать на жизнь. В Йосера Атайвес в этой нуге Азман Милибей и полностью устраняет вожделение и стремление к наслаждению, которые, если я правильно понимаю, Тайнуги и Азман, в смысле, которые внутри пространства временного континуума находятся, из сердца своего. К Моише Омру Хахомим, как сказали мудрецы в Пирке Овис, таков путь Торы, ешь хлеб с солью, ну, в смысле, живи жизнью полной ограничений, отстраненной от каких бы то ни было удовольствий, а вот Тору учи. Сразу оговоримся, Ребе дает развернутое объяснение этой теме. Это не означает, что человек обязан жить вот таким вот аскетическим образом. Это говорит в основном о том, что человек даже в условиях, в которых он вынужден вести крайне ограниченный с точки зрения материальных благ, вынужден вести ограниченный с точки зрения получения материальных благ жизненный путь, он, тем не менее, должен заниматься Торой. Но так или иначе, то есть вот вторая ступень, которую мы с вами назвали, это когда человек занимается Торой, ставя ее во главе угла всех всей своей жизни, всего своего существования. То есть отставляя все в сторону фактически, соприкасаясь с миром только в той мере, в которой ему необходимо соприкосновение с миром для того, чтобы поддерживать свое бренное существование, всей ее долей скорби, все остальное время посвящая Торе. «Вэгайнуши ойсэ млахты арай», то есть, проще говоря, выражаясь другими словами другого высказывания мудрецов, делает свою работу, тоже из Пиркей Овис, делает свою работу вещью, ну, приходя проходным таким моментом в своем существовании, а Тору делая кива, тейросой, делая установленным, закрепленным в своей жизни чем-то, основным, базовым. «Вехиевзе эйни мутль алко лэхот ми Исруэл, дэ эйни хаев лихиейс хаей цар». И вот такое изучение Торы, такое отношение к Торе, такое обустройство своего бытия, оно не возложено в качестве обязанности на каждого еврея. То есть еврей с точки зрения вот галочки, он не обязан, «Эйни хаев лихи из хаи цар», он не обязан вести аскетический образ жизни, отказываться полностью от любых наслаждений в пользу Торы. «Валасейс млахты арой» и делать свою работу вот таким проходным моментом, случайной, «Кидей лигарбейс белиму» для того, чтобы умножать изучение Торы, то есть забывать обо всем фактически. Помните, как известная майса про Алтер-Ребе, который уходил в лес, брал с собой определенный запас пищи, довольно скудный, но тем не менее разумный, резонный запас пищи и питья, а потом в конце недели обнаруживал, что этот запас пищи и питья, он практически не израсходован. Не то, что он постился, а он был настолько вовлечен в служение, что просто забывал о еде и питье. Ну, вот такой образ жизни, он не является обязанностью, которая номинально возложена на каждого еврея. «Лигарбис белимышем шеэйни мейвин албурьёв худу», то есть не на каждом лежит обязанность полностью исключать из своей жизни все помимо Торы, для того, чтобы умножать изучение того, что он еще не знает стопроцентно. «Элэймке нойсэ бэмидэс хасидус вахава сатэйра». Такой путь, это те же самые законы изучения Торы Алтер-Ребе, он необходим человеку, должен быть избран человеком только в том случае, если он эйсэ бэмидэс хасидус, если он действует в направлении качества особого благочестия и из крайней любви к Торе. Интересно, кстати, отметить, что трактат «Пиркей Овис», который дает такую рекомендацию, вот, сделай свою Тору именно базовым, а работу, ремесло сделай проходным моментом, насчет того, что хлеб с солью ешь, а вот Тору изучай, он по определению является сборником рекомендаций мудрецов, которые выходят за рамки черты выполнения закона. То есть, это и есть трактат, который повествует, описывает служение путем хасидским, путем особого благочестия, путем подразумевающим выход за пределы проставления галочки. А волбаим ойса кейн, но если человек таким образом так поступает, арейгу зойхил и кесар тейра, он удостаивается короны Торы. Если я правильно улавливаю, что это за ступень? Ну, здесь явно, очевидно просвечивает то, что это с одной стороны, понятное дело, а Торе все. То есть, Тора здесь присутствует как хефцу, как объект. Но этот момент, он не заповедован. Он выходит за рамки заповеданного, за рамки вот, базовые обязанности, где необходимо проставить галочку каждому. И, наконец, третья ступень. Лимуд а-Тойра боэйфен шеаодам бейтеах ба-Ашем лигамрей. Изучение Торы образом, когда человек уверен в Боге на 100%. Совершенным образом уверен в Боге. Вэйней ойсэ млоха клол. И не занимается вообще никакими действиями, которые были бы направлены на поддержание своего благосостояния материального. Не занимается никаким ремеслом. Валдер хойхалей аман. На что это похоже? Помните высказывание мудрецов, известное, с которым мы с вами сталкивались неоднократно. Дарована Тора только тем, кто ест ман. Вот под этими едящими едоками мана подразумевается способ бытия, способ ведения жизни, подобный тому, который евреи вели в пустыне. Известная версия насчет того, что мераглим не хотели вести евреев в землю Израиля, хотели спровоцировать отказ от вхождения в землю, что они, собственно, успешно, чего они успешно и добились. Именно по той причине, что вне земли Израиля, в пустыне, евреи могли полностью отдаваться изучению Торы, поскольку все их материальные нужды обеспечивались свыше. В частности, с небес падала им пища, они могли об этом вообще не задумываться. Так вот, на самом деле, такой путь ведения жизни, он в определенном смысле доступен для человека и также после того, после вхождения в землю, условно говоря. Также в ситуации, в обычной материальной ситуации. В Экадивре Рашби, наподобие тому, о чем сказал Раби Шимон бар Йохай, «Эфшер одам хойреш хулу тойра маты геолео». Разве может такое быть, чтобы человек пахал? Имеется в виду, занимался материальными нуждами. Если каждый будет, мол, пахать, то что будет с Торой? «Эла безманше исройл ойсен рецойны шельмоким, млахтан нас и салиде ахейрим кулю». Но когда евреи, а как же тогда быть? Пахать-то вроде все-таки надо. Кто ж нас накормит? Рашби отвечает на этот вопрос. А когда евреи выполняют божественную волю, то их работа, она делается кем-то другим. То есть, если человек проявляет такую уверенность в Создателе, что он просто целиком замыкается в выполнении божественной воли, то ему, у него отсутствует тогда нужда, само собой разумеющимся образом, нужда заботиться о пропитании, о каких-то материальных нуждах, для него исчезает. Ну и надо сказать, что это на самом деле это и есть путь Рашби. Путь тех людей, у которых Тейросон Уманусон, Тора их профессия, их ремесло. То есть у них нет другого ремесла, кроме Торы. Которые занимаются Торой, а материальные вопросы, они вообще о них не задумываются. И материальные их вопросы, и материальные их проблемы разрешаются сами собой. Вей Шлоймар, и надо сказать, Шештея и Фани Махрейним, что две ступени, которые мы перечислили последними, Шейн Алейхам Циву и Колехат Вияхас, которые не могут быть заповеданы каждому. То есть это зависит от. Это для специальных особых людей. Последний уровень это для таких, как Рашби, ни много ни мало. А таких единицы, предшествующий уровень, нельзя заповедовать каждому, потому что не каждый способен к такому самоограничению, к такой обращенности к Торе, к такой заинтересованности и любви к Торе, которая приведет его к тому, чтобы отказаться от любых материальных там, излишеств, избытков, то есть ограничить свою жизнь полностью, направить ее целиком в сторону Торы, это незаповедуемо. То есть, получается, что эти две ступени, они не являются заповедью, не являются обязанностью прямой. которая обращена тем более к каждому. Так вот, эти две ступени, которые не представляют собой приказа, обращенного к каждому, они соответствуют, ну, как мы уже догадались, в общем-то, выше, двум способам определения того, как Тора относилась к Аврому, или как Авром относился к Торе, как они взаимоотносились. Им ешно лихевца де тейра и лешилуй ництава кедугма сейфина бейс. Либо вариант, что Тора присутствует как объект, но только она не приказана еще Аврому, скажем. Как вторым образом, я не очень понимаю, почему вторым образом выше этот образ излагался точно первым. Да ешный гедер лимут казеш, это и росы, и кивавы, вемлахты, арей легамри. И такое занятие Торы определяется, когда изучение Торы, которое становится базой, которое становится тейросой ква, закрепленным, а млоха, ремесло, становится при этом, или благодаря тому, что ремесло становится арой, проходным моментом, поэтому Тора становится ква. В скобках Рэбе приводит более развернутую цитату из законов изучения Торы. «Дыхол ей мяатки дей хайов» – каждый день он немножко делает, немножко занимается ремеслом, только ради того, чтобы обеспечить свою жизнь. То есть то, что ему только нужно на жизнь. Таспи клой млехес арей бейшуа савай вацлахтей. И ему этого малого количества работы, то есть вот этой проходной работы, можно представить себе как человека, который каждый день, ну, просто ищет себе какое-то дело, чтобы заработать пару копеек. Ну, сегодня нашел, завтра, может, не нашел, послезавтра нашел две. И вот таким образом и существует. Так вот, такой работы, которая не является полноценным ремеслом, которому вроде того ремесла, которому человек посвящает всю свою жизнь, ему по спасению Бога и преуспеянию его, ему станет достаточно «бли аскорос майса нисим», без каких-либо чудес. То есть здесь не нужны чудеса. Всевышний даст ему успех, даст ему удачу вот в изыскании такого рода приработка. И этого приработка ему хватит для того, чтобы ощущать себя полностью свободным от материальных забот, и сделать тейроса и ква, вот, заниматься исключительно Торой. Элашаода мейни хаев базер акмитсад мидас хасидус вахва сатейр. Единственное, что человек обязан заниматься Торой вот таким вот образом, карауи, как выше Алтер Ребе это обозначил, исключительно с точки зрения мидас хасидус, исключительно с точки зрения стремления сделать больше даже, чем от него требуется. То есть это факультатив. С точки зрения особой любви к Торе, вот, которая его подтолкнет к такому, к такой обращенности к Торе, к такой концентрации на Торе. То есть правильно определили, что вторая ступень – это позиция рава. «Велимайла мизе гуаэйфен дебейтеах баашем лигамрей». А выше этого ступень, когда человек полагается на Всевышнего всецело, Шейсапек Лейкол Црохов полагает, что Всевышний ему, то есть, вернее, отдает, вешает на Всевышнего все свои заботы, выражаясь языком дилем, и полагает, что Всевышний обеспечит все его нужды. Вейсек Рагбетейра и занимается исключительно Торой. Вегедер лимут казегу алдерех тойра аншилой нитно. И вот такого рода изучение Торы подобно Торе до того, как она еще была дарована. Шелой рак шейни алзехиюв. Поскольку относительно такого подхода не только не существует обязанности. Элашаал пиалоха лой мацину мециюс казе лисми халанейс. Но фактически, ведь это полагание на чудо. То есть, когда человек заявляет самому себе, как бы, я буду заниматься исключительно святым служением, я буду заниматься исключительно постижением божественной воли и мудрости, изучая Тору, а Всевышний пускай как-то сам обо мне заботится, он же дал мне эту обязанность. И я ее буду выполнять вот таким вот стопроцентным образом. 24/7. То он фактически полагается на чудо. А полагаться на чудо с точки зрения закона неправильно. То есть получается, что с точки зрения Торы, с точки зрения того регламента, который мы и обозначаем как Тора, с точки зрения Торы, как она была дарована на горе Синай и вот определяет наше существование, не только такой обязанности не существует заниматься Торой в такой мере, а более того, это выходит как бы за рамки Торы. Существования такого нет в Торе. Везеу Маша Медаек Рабин Ирои. И это то, на что обращает внимание Рабин Ирои, сообщая нам своим высказыванием в Мишне. Маниях они колу моны шебеилом веэйни миламетес бни элатейра. Оставляю я, отбрасываю я в сторону все ремесла, которые только в мире есть, и обучаю своего сына только Торе. Шелой бо лахлик ады раби меер, адиврей раби меер шелифнейзе. Что он, по-моему, это материал предыдущего Адрена, что он тем самым не оспаривает слова раби Мейера, которые перед этим цитируются. Лейло мил методом эсбной умонес. Человек всегда должен обучать, всегда должен обучить сына какому-то ремеслу. Ки майсе равды ацмей осил ашмеинен. А хочет озвучить определенный майсе рав. Майсе рав, такой термин, ну, наверное, большинству знакомый. Дословно, действие рава, действие равина, действие учителя. Человек, увидев определенные какие-то моменты аллахические, мы с вами черпаем из книжек, то есть проучиваем, скажем, в Шульхан Орухе, а потом выучиваем основу этого закона в Талмуде. А какие-то моменты мы вправе полагаться на них, понимать, что вот заповедь надо выполнять тем или иным образом, просто наблюдая то, как выполняют заповедь те люди, которых мы полагаем своими учителями, которые, ну, с точки зрения алохи, достойны того, чтобы положиться на то, что мы видим. Понятно, что не на каждое действие каждого человека можно положиться в алохическом плане. Если вы увидели, что какой-то мальчик вроде религиозный что-то сделал вот так вот необычным образом, это не означает, что надо без оглядки следовать за ним. Но если мы видим, что Ребе осуществляет заповедь каким-то специфическим образом, то мы можем задать вопрос Ребе, почему он поступил таким образом. Но на самом деле мы можем положиться на его авторитет и зафиксировать данное действие как майсерав. Так вот, здесь Рабин Ирои не то, что оспаривает Раби Мейера. Раби Мейер занудно утверждает, что отцу следует дать сыну ремесло, иначе он с голоду подохнет дальше. То есть дать ему основу для материального существования, дать ему инструмент самообеспечения. А Рабин Ирои тут встревает со своими какими-то максималистскими закидонами. Я не буду учить своего сына никакому ремеслу, пускай занимается только Торой, потому что... И дальше там обосновывает, долго обосновывает, но что он обосновывает? А как же сын-то без ремесла? Так вот, не то, что он оспаривает Раби Мейера, а он хочет показать, он хочет продемонстрировать майсе рав. Маниах они кол умону шебеилам, и Рэб обращает внимание на то, что Раби Нейрои, он в данном случае как будто бы не дает рекомендацию общую, в отличие от Раби Мейера, который говорит, отец должен так-то поступать. То есть он обращается ко всем. Он не говорит, я дал своему сыну там, светское образование, чтобы мог зарабатывать, там, или отдал своего сына в техникум, чтобы у него, чтобы он умел еще и немного вышивать. А он говорит, я не обучаю своего сына. Манех они кулумона сабрином. Я отбрасываю в сторону все ремесла. Вейни миламетес бени эла тойра. Не обучаю своего сына, кроме как Торе. Кемигур бемифаршем. И на это обращает внимание. То есть не то, что Рэбе первый на это обратил внимание. Комментаторы отмечают это. Шегудавка. Что это здесь, это принципиально. Мецад гойдер битхойный баашем. То есть он показывает, что если у человека... Если человек обладает уверенностью в Боге такого рода, такого сорта, «Эйни миламитас биной элотейра», он может, полагаясь на Майсы Рав, Рабин Ирои, обучать своего сына только Торе. «А вол эйн зе адерех анидбас миколодом». Но это не тот путь, который требуется от каждого человека. Деяцелькол одам цорих лиесты и росы кива умлахты арей канал, поскольку для каждого человека может быть актуальным, я бы от себя добавил, может быть актуальным, потому что выше мы уже сказали, что это тоже не требуется от каждого человека, только сделать свою Тору постоянной, а работу проходным моментом. Кадивры Раби Мейер, что соответствует позиции Раби Мейера. Умедуяк гамбе диврей раби шину барихай, безманши исроль ойсин рцойни шельмоким млахтей насес ал еде ахирим. И этот диюк, тот же диюк, ту же идею, мы можем уловить и в словах раби шину барихай, которые были процитированы выше. В то время, когда евреи ойсин делают волю вездесущего, ойсин рцойни шельмоким, тогда работа их, имеется в виду обеспечение их материальными нуждами, осуществляется кем-то другим. Айнушебны Исраэль ойсин умихадшим рациони шельмоким. Что мы здесь можем уловить? А вот как раз в русле тех рассуждений, которые мы в начале урока с вами провели, вот это ойсин делают, как Авраам, который делал Тору. Делал в том смысле, что он ее привлек внутрь мироздания. Вот если сыновья Израиля, они ойсин, в смысле, они волю Всевышнего привлекают в мир, ну, наново как бы. Кимица цивы авая эйн моким лангога зей. То тогда становится возможной такая практика. Потому что с точки зрения приказа Всевышнего, то есть регламента служения, даже в его там, запредельных формах, как вторая ступень выше. Такого это неуместно. Эйн моким лангогазей. Неуместно подобного рода поведения. Эле ихиды из гула митсад гойдл битхойным баашем. Но уникальные специальные люди масштаба Раби Шимон бар Йохай, ихиды из гула, по причине величия своей уверенности во Всевышнем, ойсин умихадшим рцойны шельмоким, они, в кавычках, делают, изготовляют, привлекают новую волю со стороны вездесущего, ве аз бедерах мимейлам лахтам насыс альеде ахерим, и тогда, само собой разумеющимся образом, происходит вот такое вот чудо, что их материальное обеспечение осуществляется со стороны. Каким-то образом Всевышний так подстраивает обстоятельства, что при этом у них есть на что жить. Шакодыш бру мималы кол и стархусом бедерах нейс. Святой и благословен он удовлетворяет все их нужды чудесным образом. Лимайла меатейвал и гамрей. На уровне надприродном в совершенной степени.